православное слово.
Добрый день, друзья! Приглашаем вас продолжить размышления о притчах Господних. Мысли, пункты своего учения Господь иллюстрировал небольшими сказочными историями. Иоанн Златоуст считал, что Иисус Христос использовал притчи, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазами. Вместе с нами протоиерей Алексей Головченко, клирик храма равноапостольного князя Владимира в городе Владимире. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Ирина, добрый слушатели. Всем Божьего благословения.
Итак, отец Алексей, я предлагаю сегодня обратиться к притче о добром сеятеле и плевелах. Это одна из притч нашего Господа Иисуса Христа, записана в Евангелии от Матфея. В ней рассказывается о том, как некий человек посеял на поле своем пшеницу, а враг посеял между пшеницей и плевелы. Ну, это если вот коротко пересказать. Когда же взошло и то, и другое, рабы, домовладыки хотели истребить сорняки, но хозяин запретил им делать это до времени. Хозяин ответил: «Нет, сделай вы это, вы могли бы вырвать с корнем также и пшеницу». Вот почему домовладыка не уничтожил сорную траву? Ну, думается, это главный вопрос, наверное, который вот первый на поверхности.
Ну, во-первых, Господь сам объясняет это словами домовладыки. Он говорит о том, что с плевелами можно вырвать и пшеницу, и повредить урожай. А если мы понимаем под плевелами грешников, то есть грех, наверное, так будет точнее сказать, который посеял между людьми враг рода человеческого, то есть дьявол, пришедший ночью, всеял в это поле. Вот представьте себе, замечательное поле, чернозем, там уже лежат под пластом земли семена, которые ждут своего часа. И вот некто приходит ночью и снова второй раз засеивает это поле. И когда все это всходит, мы видим, что вот там-то островок, вот там-то, как часто проезжаешь мимо поля и видишь, там васильки растут, там все репка, и все это в пшенице, во все или в других каких-то моментах. Вот Господь предлагает своим работникам оставить все до урожая, а потом, когда урожай уже будет, эту пшеницу собрать отдельно от сорняков. А теперь давайте себе снова представим. Мы видим с вами колосящуюся пшеницу. То есть она уже настолько готова, что еще день-два начнет осыпаться. А по полю ходят работники, которые вырывают васильки, сурепку или какую-нибудь другую сорную траву. Сорную по отношению, конечно, к пшенице. Сколько они затопчут пшеницу? Как можно вырвать и отделить уже созревшую пшеницу, которую и прикоснешься, она может осыпаться? Мне сейчас пришло это в голову. Это тоже какое-то несовершенное объяснение. Тогда о чем же говорит Господь? Наша церковь предлагает такое нравственное объяснение. Она говорит о том, что вот есть зло, вот есть Бог, вот есть добрый человек, это Бог, тот сеятель, который посеял, а дьявол – это вот тот злой, который хочет разделить. То есть внести некоторое разделение между добрыми людьми вот в виде этой пшеницы и уменьшить, наверное, урожай, я так думаю. Может быть, нанести какой-то вред, скорее всего. Церкви мы так слышим такие объяснения, что Господь милует других людей, хороших, добрых, то есть пшеницу, чтобы она не пострадала, когда будут сорняки эти вырываться. Но По-моему, это не очень логично, потому что, ну, еще раз скажу, попробуй на созревшей пшенице выровнять сорняки. Это будет, мне кажется, намного сложнее, нежели когда пшеница просто растет и пока еще и полос не налился. Вспоминаю окончание нашей прошлой беседы. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы остановились на том, что Господь желает прежде всего общения между нами. И притчи есть не просто сказочные истории, которые вот поясняют, и особенная глубина. Как ни странно, и апостолы, и Господь говорят о притчах, как историях, предназначенных для людей, которые не знают истины, которых она еще только созревает, как тот самый колос, который должен налиться. Мы воспринимаем притчу все-таки как внешние люди, как сами не знающие этой истины. А таковыми были и апостолы, поэтому они часто просили Спасителя, чтобы он объяснил значение этой притчи. Но если мы с вами подумаем о том, что притча это не есть иллюстрация, то есть сказки, да, сказочная иллюстрация того образа поведения, а есть, как я и в прошлый раз говорил, и сейчас повторю, а есть настройка человека на новый совершенно образ мышления, которому бы дал, конечно, и сам Господь. Он предлагал и ученикам, может быть, тщетно, может быть, в надежде, что и они смогут научиться вот так мыслить, не разделять черного от белого, не разделять святого от грешного, не строить снова этот забор до неба, вот давайте подумаем, притча ведь говорит с одной стороны о том, что это разделение необходимо, вот придут работники, вырвут плевела, а Господь говорит, нет, оставьте. Может быть, это происходит потому, что для него и плевелы тоже очень важны. Что плевелы – это не просто грешные люди, которые желают всем зла и желают как-то навредить сеятелю, то есть Богу, его истине, его любви. А что это есть все мы? Кто-то есть пшеница, кто-то есть плевел. Конечно, в той парадигме, в том, что ли, направлении, в котором мыслили люди Ветхого Завета, это были все апостолы, и все, к кому обращалась эта притча, для них очень было важно отделение как раз злого от доброго, и идея воздаяния, которая здесь очень четко и ясно прослеживается, что вот плевелы будут сожжены, а пшеница сложена в житницу, то есть некоторое хранилище, где и будет находиться, видимо, для пищи и для следующего урожая, чтобы из нее можно было потом посеять. Но вот я думаю, что Господь, если мы с вами берем это, если мы берем это разделение, как бы, то мы увидим то, что мы видим то, что Господь желает, чтобы мы пригляделись. Давайте подумаем вот таким образом.
Отец Алексей, а вот, кстати, к тому, как мы общаемся, вот вы сказали, что прошлую передачу мы закончили об общении друг с другом. В нашей церковной группе, в одной из социальных сетей, участник сегодня вот прислал отрывок молитвы одного из служителей церкви. Сейчас прочитаю. «Господи, помоги, пожалуйста, нам справиться с устоями, вбитыми в голову ложью и ненавистью к другим. Помоги мне любить жизнь другого человека без искажения. Дай мне понять, что враг мой я сам». Вот мне здесь понравилась мысль «без искажения любить другого», потому что, наверное, читая эту притчу, верующий человек может себя причислить сразу к пшенице, а кого-то, ну, какого-то недруга к плевелу.
Вот смотрите, даже здесь, если так относиться к этой молитве, замечательно. Слова, кстати, были сказаны. То мы снова здесь с вами увидим, что я пшеница, а кто-то враг. А если наоборот, это я тот самый плевел, то тогда я, наверное, буду сопротивляться, я не хочу быть плевелом. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, я не живу святой жизнью. Но значит ли это, что я достоин того, чтобы быть вырванным? И вот Господь, конечно, фантастическая ситуация. Может ли плевел превратиться в пшеницу? Ну вот, скажем, человек, если мы говорим о злом, да, ведь это не просто зло, враг всеял между пшеницей. Он всеял злого человека. То есть если пшеница – это человек, то значит и плевел. Это тоже люди, но вот такие вот непросвещенные, озлобленные, может быть, озлобленные чем-то и так далее. Я могу быть этим плевелом? Могу. Конечно, могу. Я могу просто этого не видеть. Это первый момент. Второй момент. Иногда смотришь, когда растет вот пшеница, я езжу, бываю за городом, и вижу, как останавливаются автомобили, оттуда выходят молодые люди, идут в поле, и, знаете, собирают не пшеницу, ну, скажем так, не только пшеницу, но и так называемые плевелы, те же самые васильки, они ведь тоже красивые. Составляют букеты полевых цветов, которые растут на этом самом поле, между колосьями пшеницы.
Колосья ведь... с васильками – это красота.
Это очень красиво, да, согласитесь. Мы скажем, это плевелы, бросьте их, соберите лучше пшеницу. Но они совсем для другого. Они пришли и остановились под потрясенной красотой, которую сотворил Господь. И мне кажется, все-таки я бы обратил внимание здесь, и, кстати, в молитве об этом говорится, да? Какие там последние слова, последняя строчка? Повторите, пожалуйста, Ирина.
Я, наверное, быстро сейчас не открою, но, может быть, да. Нет, я уже открыла. Дай мне понять, что враг мой я сам. Вот это последняя строчка.
Вот посмотрите, а если я это поле?
Ну, помоги, да, помоги мне любить жизни другого человека без искажения.
Совершенно верно. То есть, а какой другой человек? Это не та же самая пшеница, которая растет рядом. Это может быть тот самый василек или чертополох. Это ведь тоже красиво вот цветет. И тоже для чего-то был создан Бог. Мы говорим, нет, это враг. Все должно быть в пшенице и так далее. Да, наверное, для тех людей 2000 лет назад это было очень важно. Господь об этом говорит. Но я думаю, что вот направление этого образа мышления Христа, о котором он нам повествует в притче, это прежде всего приглядеться к тем самым плевелам. Не спешить их вырывать. Кто его знает, может быть, когда созреет урожай, я приду на это поле, а плевела-то и не обнаружу. Вместо этого плевела будет все пшеница. Конечно, в конце притчи говорится, что работники бросят плевелы и сожгут. Но это опять та самая эсхатологическая тема, очень любимая евреями, иудеями, простите, где говорится о воздаянии грешникам и праведникам после пришествия Христа. Но все-таки давайте остановимся и посмотрим, так же, как мы говорили в прошлый раз о богаче и Лазаре, я предлагаю всем нам посмотреть вокруг себя, а вдруг мы – это тот самый богач. И поискать, нет ли вокруг нас Лазаря, которому необходима помощь. Если я воспринимаю себя как пшеница, ну давайте я посмотрю на эти плевелы немножко по-другому. Не значит, что я буду радоваться вражьему чему-то. Нет, ну, может быть, не такое уж оно и вражье. А представлю я наоборот, что это я вдруг плевел. Никто не хочет говорить о том, что плевел – это я, это меня враг всеял. Но как часто наши добрые помыслы, желания, наши намерения вдруг становятся в наших близких тяжелыми, непонятными. Как часто мы, не желая того, наносим вред не только себе, но и окружающим. И в какой-то момент вдруг становимся плевелами. Но Господь проявляет терпение и говорит, подождем того самого волшебного момента, когда эти плевелы превратятся в прекрасный полевой букет в руке какого-нибудь прохожего, который специально остановился, чтобы полюбоваться вот этим полем. Я бы вот так бы, наверное, попробовал объяснить. А все остальные
Алексей.
У меня нравственные какие-нибудь, мы в церкви сами услышим, они очень простые, понятные, ну, я бы сказал бы, даже элементарные в этом смысле. Добро есть хорошо, зло есть плохо, ну и так далее.
Отец Алексей, я сейчас хочу прочитать, что нам написал наш слушатель Сергей. «Врагов, по сути, быть не должно. Человек должен...» Ну, это уже другое сообщение. «Человек должен уметь прощать и забывать всё, но всему есть предел. То есть как аукнется, так и откликнется. В жизни бумеранг».
Ну, насчет бумеранга я тут не знаю, но то, что если ты христианин, если ты любишь Бога, то любишь любое его создание. И в этом смысле действительно это справедливо. У христианина, наверное, не должно быть врагов. Вот христиане могут быть врагами для кого-то. Кто-то может их так воспринимать. Но я разве скажу, что мой сосед дебошир, который приносит мне различные неудобства по жизни, это мой... Нет, я так не скажу. Или, скажем, какой-нибудь грешный человек, несчастный, который совершает часто серьезные преступления. Разве я не попытаюсь его оправдать не для того, чтобы принять в сердце свое его грех или его нехороший поступок, не пытаюсь оправдать его болезнью, отсутствием воспитания, понимания, знаний какого-нибудь, той же истины, как высшего знания того же Христа. Мне кажется, что православный человек и любой христианин, наверное, должен прежде всего думать об этом и так относиться к этому. И тогда вот те самые перегородки, те самые амбары для пшеницы и костры для плевела вдруг перестанут нас волновать. Пусть они будут, пусть горит костер, кто-то подойдет погреется, плевелы туда бросят, старые доски, дрова специально заготовленные, или снова плевелы. Ну, собственно, не суть важно. Кто-то будет порадуется и скажет, вот плевелы сгорели, а кто-то подойдет и просто погреется у этого костра, а потом, глядишь, еще картошки испечет.
Отец Алексей. Ну, все-таки вот притча о Царстве Божием сейчас здесь вот в нашей этой жизни на земле и плевелы, и пшеница так образно, а потом будет воздаяние, и все-таки в Царстве Божием в вечности, ну, останутся те, кто как бы пшеницей выступает в этом мире.
Вы знаете, я бы задал вопрос, ну, с обратной стороны посмотрел на это. Будет воздаяние, и люди, которые чего-то не поняли, не захотели заглянуть внутрь себя, наслаждались, может быть, недостойными с нашей точки зрения вещами, все, конечно, недостойны, будут вечно мучиться за свои ошибки. Какой-то есть вот диссонанс в этом. Диссонанс известен 2000 лет. Мы об этом говорим. Церковь говорит прямо, что да, воздаяние обязательно должно быть. Мы приводим в пример притчи. Мы говорим об апокалипсисе, мы говорим об откровении, где Господь приходит и наказывает грешников и благодарит праведников, награждает их. Но что-то в этом есть такое, о чем стоит задуматься. Я бы не стал сейчас говорить прямо, но призвал бы всех нас задуматься, и каждый пусть ответит сам на этот вопрос.
Ну да, задуматься.
Как жить, скажем, в том раю, в том амбаре теплом, в котором нет мышей, где мы все такие замечательные зернышки пшеницы будем лежать, нас будут иногда ворошить, чтобы мы с вами не сопрели там, и знать, что где-то горят вечным пламенем наши родные и близкие. У меня есть только вопрос, ответа нет. Вот, но часто бывает, что вопрос важнее ответа.
Ну, наверное, да, исходя из нашей сейчас реальности, такой вопрос возникает. Но мы совершенно не знаем, что будет, и какими мы будем, и что мы будем знать. А что-то, может быть, и не будем уже знать. Ну, да, об этом, наверное, лучше не говорить. Лучше все-таки готовиться, быть готовыми.
Я думаю, что наша... Что это такое подготовка? Я думаю, что нужно просто жить, любить Бога, любить ближнего своего, как Он нам заповедовал. Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. А значит ли это, что вот мы назвались учениками и давай любить друг друга? Или если я люблю соседа, а сосед ну, со временем, может быть, полюбит и меня, ведь есть же время, дается же, то тогда и он может назваться учеником Христовым. И в итоге может ли так случиться, что эта любовь распространится на весь мир? Я думаю, что Господь желал этого. Он для этого и пришел, чтобы научить нас любить. Не бояться наказания и из-за этого относиться, пытаться хотя бы внешне относиться к другому хорошо, а по-настоящему любить. Может быть, волноваться, может быть, не принимать, может быть, как-то сопротивляться злу, которому вокруг нас. Но в итоге все равно любить человека, ради которого Господь пришел в этот мир.
Прочитаю, что нам написал Александр. Благодарю вас. Правильно ли с точки зрения Иисуса плевелу, считающему себя пшеницей, благовествовать миру? Вот какой вопрос.
Ну, Господь, вы знаете, благовествует всему миру. Мы помним, что по догматике Господь сходит в ад, где благовествует в аде всем. Всем, не только праведным, да, которые находятся, как мы в прошлый раз говорили, на лоне Авраама, но и всем, и тем же самым грешникам, которые там находятся, и бесам тоже. Он благословит всем. И, конечно, правильно. И пшенице, и плевелам. Мы все Божьи создания, поэтому мы так дороги. Поэтому, может быть, Господь останавливает работников вот их вот такого рвения. Знаете, как вначале приходят в храм, и тут же начинает рвать и метать. Он знает, как нужно правильно, как нужно отделить, где грех, как нужно жить. А Господь немного стоит в стороне, улыбается и ждет, когда вот эта первая горячность пройдет. И, может быть, человек остановится, задумается, многое в своей жизни изменит, изменит свои оценки. А там, глядишь, и совершенно поймет, о чем же хотел сказать Христос, к чему Он нас призывал, что Он нас показывал нам свою жизнь.
Отец Алексей, ну вот, может быть, сейчас еще вы что-то добавите к этой притче, чтобы нам перейти к другому?
Ну, нет, я бы уже на этом бы закончил. Я хочу сказать, что если бы не начало и конец этой самой притчи, то, наверное, бы 100% можно было бы согласиться с моими словами. Но есть начало. Дьявол, который приходит ночью, когда человек спит, и концовка, когда плевелы однозначно плохие, ввергаются в огонь и там загорают, наверное, было бы легко со мной согласиться. Но вот есть это начало, и это, есть этот конец. Я могу повторить только одно – что, наверное, тогда, когда Господь общался с иудеями того времени, для них это было крайне важно, потому что они жили и рождались, и умирали с ожиданием той самой справедливости, когда эту справедливость кто-то им принесет на кончике копья, на кончике меча. Этим мечом разрубит и плевелы отправит и так далее. Они ждали того самого Мессию, который сам придет и этот порядок наведет. Ну, наверное, вот это вот я и хотел сказать.
Отец Алексей, тогда я сейчас прочитаю вопрос от Игоря. Ну, точнее, вот то, что нам написал, рассуждая о себе слушатель. «Мне не хватает веры, потому что меня этому не учили. Я не знаю, как войти в храм, но верю в душе».
Но если вера есть, она в душе, значит, вам ее хватает. А что значит научили? Вере ведь научить нельзя. Может, научить чему-то внешнему. Вы говорите, вера у меня в душе. Ну, значит, вера есть. Вам не хватает как будто знаний чего-то внешнего. Как открыть дверь храма? Как там перекреститься? Ну, как себя чувствовать? Как общаться? Там. Это все... Знаете, когда-то маленькому мальчику дарят велосипед, он смотрит на это прекрасное, блестящее создание рук человеческих, понимает, что это для него, ему кажется так легко, так просто, но он на самом деле пытается ценить свои знания, как нужно кататься на велосипеде, и со страхом к нему подходит, но вот он уже и сел, вот он уже оттолкнулся, вот он уже поехал и упал. Это не суть важно. Главное, что через день-другой он уже рассекает по двору, ветер в ушах шумит, и он уже не обращает внимания, сколько раз он прокрутил педали, куда он направил свой руль. Это само по себе уже срабатывает в нем. Поэтому бояться, я думаю, не нужно. Если вера есть в душе, значит, вера она и есть. А где же она еще может быть, эта вера? Вера ведь не в храме, вера ведь не... каких-то там священных для нас артефактов. Вера в нас самих. Поэтому и Господь и говорит, что Царствие Небесное посреди нас, или, можно сказать, внутри нас есть. Если у вас есть вера, ничего не бойтесь. Если вы хотите ее оформить вот как бы как православный человек, идите в храм, ничего не бойтесь. Вы приходите ко Христу, который внутри вас. А это все осталось. Внешне оно так просто помогает нам настроиться. Настроиться на какую-то, ну вот на ту самую тишину, тот ветер, который все время на улице шуршит листвой или перегоняет снежинки с места на место. Вот и к той самой тишине настроиться, в которой есть Господь, который уже внутри нас есть.
Отец Алексей, а в таком случае вот что... Что бы вы сказали о, ну, может быть, самой такой сути христианской веры нашему слушателю, который вот сейчас так написал нам?
Я бы
может
еще
быть,
раз,
что главное знать нужно?
Я бы еще раз сравнил отношения Бога и человека, так называемую веру, с брачными отношениями. Это очень популярное сравнение. Христос неоднократно прибегает к этому сравнению и святые многие об этом говорят. Наверное, никто не обошел мимо. А что главное в моей любви к человеку? Ну вот, например, юноша к девушке или девушке к юноше. Разве важно то или иное, как ходить, как руку подавать, как что-то еще? Самое важное в моей любви – это объект моей любви. И в нашем отношении с Богом самое важное – это сам Бог. Нам не важно все остальное, культурные традиции, ну и так далее. Они все складываются, пусть они будут. Но если вот в этих традициях нету Бога, есть только одна имитация, что-то внешнее, а Бога-то и нету, то о какой вере тогда можно говорить? Часто люди под этим внешним видят именно как раз свою веру. Они думают, что вот это вот внешнее хождение в храм и все такое, ну, то есть исполнение каких-то внешних таких вещей, это и есть вера. Это, конечно, не так, но это все соединено. Давайте мы, как Христос, не будем плевелы отметать и для пшеницы специальное место скоро готовить, а будем ждать, что Господь придет и по мудрости своей все устроит. А мы будем просто с вами ждать от его прихода и общаться с ним. На самом деле, я вот сейчас говорю, обдумываю, ну, ждать прихода – это замечательно, но ведь Господь уже пришел, он никуда не уходил. Поэтому мы с вами и говорим о той самой вере, то есть о вере как общении с нашим Спасителем. который не зависит ни от недели, ни от погоды, ни от колокольных звонов, ни от икон, ни от чего. Вот это и есть настоящая вера, когда вместо этого внешнего за всем этим я вижу виновника, как говорят в православной церкви, виновника этой радости, этого счастья, то есть первопричина, то есть Бога.
Отец Алексей, ну вот я думаю, нельзя оставить без внимания, что нам пишет Александр. Ну, снова свой вопрос. Он уточняет, что вопрос заключался в том, что правильно ли с точки зрения Иисуса плевелу, считающему себя пшеницей, благовествовать миру? Правильно ли пастору отправлять неофита на благовестие? Лично я считаю это недопустимым, прежде чем прикасаться к святому, нужно проверить себя на соответствие определенным критериям. Но мне показалось, что вот на этот вопрос тоже ответ прозвучал. Ну, может быть.
И самое главное, с точки зрения Христа, а разве мы знаем точку зрения Христа? Разве мы знаем, кто плевел, а кто нет?
Ну да.
Правильно ли с точки зрения Христа плевелу благовествовать пшеницу? А кто знает, кто плевел? Вот, знаете, когда вырастают, прорастают зернышки, они, ну, условно, конечно, но все одинаковые. Зеленые росточки, но все красивые. Это уже потом развивается. И опять, я не думаю, что в жизни все так просто. Именно поэтому Христос обращается к внешним, заметьте, к внешним, рассказывая об этом мире через притчи, то есть совершенно упрощая этот мир до белого и черного, до плюса и минуса. И поэтому нам кажется, что этот мир так прост. Вот он плевел, вот он, ты дьявол. Как часто мы говорим, в нем там, дух противления, вот он грешник. Внутренне про себя думаю, что я святой. Я думаю, вот об этом нужно задуматься прежде всего. Благовествовать Христа, что это значит? Наше главное благовествование – это не рассказ, это не Библия, которую мы распространяем, или Евангелие, которое мы пытаемся кому-то там вручить, подарить и так далее, а моя любовь, которую я имею к людям, которые меня окружают. Потому узнаете, что узнает мир, что вы мои ученики, говорит Христос, потому что вы будете благовествовать миру и распространять Евангелие или цитировать Священное Писание. Что-то я такого не помню. Потому что будете иметь любовь между собой. Вот это и есть самое главное. Если вы хотите благовествовать, любите ближних своих, любите дальних своих. Научитесь прощать, научитесь оправдывать другого человека. Научитесь видеть Бога в самых простых вещах, которые вас окружают. В том же самом хорошем ужине, в котором приглашает вас Господь. Это мы потом называем его тайный вечер, вернее, ведь вечер – это просто ужин. Тайный ужин. Мы собираемся с вами на тайный ужин. В этом. Если мы найдем, там и Господь между нами будет. Я не хочу все это дело, ну, как бы упрощать, делать как бы вульгарно. Но если между нами Господь за этим столом, то это вульгарным уже не будет. А все остальное, наши разговоры, горячность. Ну, посмотрим с вами на послания апостольские, как они разжигались, как они спорили друг с другом, на деяния апостольские посмотрим. Однако это не мешало прощать друг друга, любить и умирать друг за друга. Вот, собственно, наверное, в этом и есть самое главное благовествование. Если пастор отправляет меня на благовествование, я бы это воспринял бы именно таким образом. Пойду-ка я любить весь мир.
Отец Алексей, вот давайте мы сейчас прикоснемся к притче о девах разумных и неразумных. Ну, насколько успеем. Это тоже о Царстве Небесном говорил наш Господь. Говорил, что Царство Небесное подобно десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Ну и в итоге те, которые взяли, запасли с маслом, они оказались с женихом. Другие просто не успели, не успели побежать.
Нет,
купить.
Такого нет в тексте.
Да?
Такого нет в тексте.
Тогда прокомментируйте вы.
Вот смотрите, с самого начала. Чему подобно Царство Небесное? Десяти дел. Точка. И те, и другие уже в Царстве Небесном. Только у одних и у других есть масло, только одни его сожгли, может быть, раньше. Ну как, я беру светильник и не беру масло. Наверное, это очень странно. Ну пусть даже они не взяли этого масла, но они все равно уже там. Конечно, они не могли его торжественно, радостно встретить, как, может быть, те пять. Предположим, у них нет масла, и они его с собой не взяли. Ну и что же, они уже в Царстве Небесном. Конечно, жалко им. Им бы хотелось бы, ну, торжественно его встретить. Но заметьте, они уже там, они уже в чертоге. Вот все жени грядет в полуночи. Умные зажгли, а у этих юродивых, как бы, то есть глупеньких, как бы, да, вот, или, скажем, рассеянных дев масла не оказалось. И вот они стоят со светильниками, а вроде бы масла нет. Да, можно говорить, вот дух их, вот они не смогли наполнить себя. Ну что теперь уж говорить, они уж на свадьбе, они уж приглашенные. Да, наверное, эти пять выйдут, торжественно построятся, жених пойдет между ними, а там и невеста прекрасная будет ждать, и они осветят своими светильниками путь его. Остальным будет жалко, что вот они не смогли вот так, как вот эти вот сделать, но они все равно приглашены, они все равно в Царстве Небесном. Да, давайте подобиться будем, как говорит Господь в этой притче, тем разумным делом. Давайте, я согласен. Давайте все-таки подумаем, что хорошо бы, чтобы светильники были полны, чтобы они светили, чтобы эта радость, чтобы мы поучаствовали более активно в этой радости встречи со Христом. Но не будем отталкивать этих глупых дев. Интересный там момент есть, тоже очень странный, когда рассеянные девы обращаются к умным и просят, да, дайте нам тоже. А те говорят, нет, ничего мы вам не дадим. Давайте не будем такими умными. Я не хочу быть такой умной. Если бы такая рассеянная дева обратилась и сказала, ну, давай напополам. Вот он, жених идет. Ну, хватит уж нам, наверное, все это дело. Давайте будем делиться. Может быть, Господь и говорит нам об этом, что, ну, неправильно. Да, они зажгли свои светильники, встретили, но ведь они других оттолкнули. Они этого не сделали. Может быть, Господь говорит нам, подумайте, неправильно вы сделали. Произошла вот такая вот досадная случайность, мало ли что там было. Попробуйте поделиться. Ведь этот огонь, этот свет нужен не для Бога. Господь и сам свет. Он не нуждается в этих факелах, в этих шествиях, в этих светильниках наших. Это нам нужно. И вот когда я зажигаю свой свет, а брата своего или сестру отталкиваю и говорю, иди сама и купи. И вот она идет, покупает. А кто виноват, что она не зашла? Помните, концовка какая? Они пошли покупать, а потом двери затворили, они не вошли. Наверное, может быть, вот это неправильно. То есть не столько виноваты эти глупые, сколько наша жадность и нежелание, опять отделение светлого, святого от того нелепого, грешного, который в нашей жизни. И оказывается тому, что не по паре на это пиршество пять неразумных дев. Виноват не Господь. Да, собственно, и не они виноваты. Они же неразумны. Виноваты те, кто, оказывается, был разумным, и еще с собой канистру приволок, чтобы для пятерых разлить, а этим все не дать. Вытолкали их. Может быть, они хотели и думали, что им больше достанется, что будет более свободно на пиру. Да, Господь говорит, будем разумны. Но разумность наша, может быть, должна заключаться не в том, что мы эту канистру с собой потащим, а то, что мы поделимся. И Я бы предложил вот такой трактовку толкования этой притчи. Давайте делиться этим маслом со всеми, кто в этом нуждается, для того, чтобы каждый мог войти вот в это Царствие Небесное.
Отец Алексей, я первый раз вот слышу такой взгляд на эту притчу. Какие же они
Хотя
все-таки
там
многогранные.
Я о чем хочу сказать еще раз, вот, может быть, уже, так сказать, к концу подходя нашей беседы, что Господь предлагает нам, ну, не просто модель поведения, нет. С этой моделью он предлагает нам новый образ мышления, отношение к своему ближнему, любой притче или, скажем, в любых его прямых словах, он говорит о том, что, как мы должны с вами мыслить по отношению к людям, которые вокруг нас, к нашим ближним. 10 дев, они все одинаковы. Ну как же оттолкнуть другого человека? Поэтому он говорит, что будем мы с вами разумными. То есть не то, что мы сохраним свои фитили и свое масло, а то, что мы поделимся, давайте делиться, чтобы те несчастные, ну, по стечению, по неразумию оставшиеся за. Я всегда удивлялся, когда трактовали вот подобным образом, что вот они глупые пошли, и вот они не попали в Царство Небесное. Ну как же так? Вы их вытолкнули. Вы их вытолкнули. А вдруг и нам не хватит? А вдруг хватит? Чего вы взяли, что не хватит? Как? Нет, я хочу Царство Небесное, а ты уходи отсюда, и мы за тобой дверь закроем, и ты не попадешь. Неужели мы должны быть такими с вами, христианчиками? Я думаю, что нет.
Отец Алексей, ну, ввиду того, что те, которые все-таки запаслись маслом, названы разумными, поэтому воспринимается всегда, что они правильные.
Да, это все идет опять оттуда, вот с того самого деления, когда мы делим на белых, черных, сладких, горьких. А Господь говорит: все вы для меня, все вы мои дети. Всех я вас люблю. Поэтому и вы также относитесь друг к другу, любите друг друга. Не говорит он, я повторю эту заповедь, как я ношу с собой масло, так и вы носите его с собой. Он говорит: любите друг друга, как я вас люблю. А любовь подразумевает всегда поделиться. Ну разве нет? Если я люблю человека, он говорит: я голодный, дай мне кусок хлеба, у тебя же есть. Помните песня 70-х, хлеба горбушку и ту пополам. А ведь мог сам съесть, никому не дать. Ну вот, наверное, это.
Отец Алексей, а вот можно посмотреть на эту притчу еще так, что есть люди, которые уже сейчас в Царстве Божьем, вот они уже сейчас это чувствуют, они наполнены им, а кто-то еще, ну, не взял этого масла, еще не там, а только движется. Потому что, ну, говорится же, что Царство Божие уже здесь.
Вы знаете, я думаю, что можно эту притчу, да и любую тоже, трактовать, как вот мы на сегодняшний день желаем, как нам видится. И любой рассказ, любая трактовка, она может иметь место. Для одного человека важно вот это, для другого другое. Но если вот мы сейчас будем с вами говорить о том, что масло в наших светильниках – это есть некоторый код или пропуск для Царствия Небесного, но, наверное, это неверно. И не масло является Царствием Небесным. И Господь приглашает всех, ведь на свадьбу приглашены все. Все приглашены. Почему пять дев не попали? Потому что их вытолкнули оттуда, думая, что, наверное, вот таким образом, и закрыли за ними. Это, наверное, неверно. Наверное, в любой день. Помните, как тут же Господь говорит другую притчу о работнике, который пришел в 11 час, получил то же самое вознаграждение, но побежали девчонки, купили это масло, опоздали, может быть, на первое блюдо. Да? Холодный салат как-то мимо них прошел. Но зато горячее уже будет их. Прибежали, зажгли и сказали: вот мы тоже хотим. Открыты двери для всех, ни от кого их Господь не закрывает. И любой пришедший, все званы, все званы. Вот. И если кто-то не попадает, то может быть еще от того, что это мы сами препятствуем его туда входу, опять разделяя на правильных или неправильных. и считаем, что мы только знаем, кто должен туда войти. А Господь удивляется, что ж вы этих-то не пустили? А почему вы этих-то не пропустили?
Отец Алексей.
То есть оказывается, что его двери открыты. Да.
Ну, все-таки вот хочется еще как-то поразбираться. А вот это масло, про которое говорится в притче, вот что это в нашей жизни, про которое разумные сказали, что, ну, которого разумные, точнее, не дали, чтобы не случилось недостатка у них и у тех других?
Ну, вы знаете, это аллегорическое толкование. Я не очень склонен к таким вот аллегориям, хотя иногда бывают очень интересные моменты. Говорит, что вот масло – это и есть наша вера, что тем веры не хватило, чтобы войти в Царство Небесное. Но что ж ты своей верой-то не поделился? Опять вопрос. Это моя вера. Это тоже не совсем верно. Или, скажем, это наши добрые дела, которые мы делаем, да, можно так сказать, если аллегорично размышлять. А что ж твои добрые дела к тебе самому только относятся, к твоему собственному светильнику? Или ты, может быть, доброе дело должен был поделиться этим делом? То есть это дело сотворить по отношению к этим глупым делам, которые вот так вот опростоволось. Может быть, так? И тогда все становится на свои места. А все эти аллегории, ну вот еще раз хочу сказать, это все относится к тем простым, и, наверное, в те времена очень важным вещам, как деление мира на разные части, на достойных и недостойных. Вот Господь-то даже называя, пусть они будут как будто недостойными, но они были званы на этот мир. И если бы мы немножко им помогли, отлили бы от своих светильников то масло, и они бы были достойными до конца бы, а то вдруг им не достанется. Ну, не достанется, ну что? А Господь тебе скажет, не хватило тебе масла, ну и что? Я тебя так же люблю, ты же поделился, и теперь посмотри в свой светильник, смотри, из него выливается все аж на землю, на сухой пол, этот твой светильник, потому что масло твое, которым ты поделился, оно только увеличилось. Так же, как, помните, хлеба. Господь взял 5 хлебов, разделил их и накормил 5000 человек. Потому что когда ты делишься, происходит то самое чудо, к которому и призывает нас Господь, а не закрывать двери за недостойными. Давайте распахнем двери нашего сердца, нашей души для всех, кто желает войти. Кто не желает, он пройдет мимо, у него важные дела. Для тех, кто желает войти на этот брак, войти на этот праздник вместе со своим Спасителем.
Ой, замечательное заключение. Отец Алексей, я благодарю вас за участие в нашем эфире. Хочется поблагодарить и участников передачи, кто нам пишет. Сергей, Александр, вам благодарность. Нам всегда приятно получать отклик и читать, о чем вы думаете, какие вопросы вас беспокоят. Друзья, вы можете писать и после, также в комментариях, которые... в видеозаписях, ну и через наш сайт, кто слушает нас, theos.fm.
Я вас благодарю в ответ, Ирина, и наших слушателей также за то, что вы смогли это все дослушать до конца, эти размышления, которые рождались в момент как раз нашего эфира. И с Божьим благословением всем.
Друзья, всего доброго, мы еще будем продолжать.